Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебных текстах, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом Василии Блаженном и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О третьем члене символа веры. Провидением Божиим даны были признаки, согласно которым люди могли узнать родившегося для них Спасителя. Это многие точные предсказания о разных обстоятельствах его рождения и земной жизни. Например, пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы. Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме. И предсказание это иудеи понимали именно так еще раньше, чем узнали о самом событии. После создания второго храма в Иерусалиме пророк Малахия предсказал, что пришествие Спасителя приближается, что он придет в этот храм и что перед ним послан будет предтеча, подобный пророку Илии. Чем ясно указывается на Иоанна Крестителя – пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Пророк Исаия с удивительной ясностью предсказал страдания Спасителя. Пророк Давид в Псалме 21 изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как если бы о них написано было возле самого креста. Пророк Даниил за 490 лет предсказал явление Спасителя, его крестную смерть и последовавшее за ней разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв. Господа Иисуса Христа как Спасителя в то время, когда Он родился и жил на земле, действительно узнали многие и различными способами. Восточные мудрецы узнали Его через звезду, которая перед рождением Его явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о нем от ангелов, которые возвестили им, что родился Спаситель в городе Давидовом. Святые праведные Симеон и Анна по особому откровению от Духа Святого узнали его, когда он, по исполнении 40 дней после рождения, принесен был в храм. Иоанн Креститель на реке Иордан во время крещения узнал его по откровению, по сошествию на него Святого Духа в виде голубя и по гласу с небес от Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Подобный глас был о нем апостолам Петру, Иакову и Иоанну во время преображения его на горе Фавор. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Кроме того, весьма многие узнали Спасителя по превосходству Его учения и особенно по чудесам, которые Он творил. Господь Иисус Христос совершал многие чудеса. Людей, одержимых неизлечимыми болезнями и беснованием, Он исцелял во мгновение ока одним словом или прикосновением руки, и даже через их прикосновение к Его одежде. Однажды пятью, а в следующий раз семью хлебами Он напитал в пустынном месте несколько тысяч человек. Ходил по водам и словом укрощал бурю, воскрешал мертвых, воскресил сына вдовы Наинской, дочь Яира и праведного Лазаря уже на четвертый день после его смерти. Поскольку Сын Божий воплотился для нашего спасения, то Он совершил спасение наше учением Своим, жизнью Своею, смертью Своей и воскресением. Учением Христовым явилось Евангелие Царствия Божие, или иначе, учение о спасении и вечном блаженстве, то самое, которое и теперь провозглашается в Православной Церкви. Учение Христово для нас спасительно тогда, когда принимаем Его всем сердцем и поступаем согласно Ему. Ложное слово дьявола, будучи принято первыми людьми, соделалось в них семенем греха и смерти, и, напротив, истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них семенем святой и бессмертной жизни. Они, по словам апостола Петра, по рождению не от семени истленно, но не истленно, словом живаго Бога и пребывающего веки. Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной тогда, когда мы ей подражаем, ибо Он говорит: «Аще кто мне служит, мне да последствует, и где же есть аз, то и слуга мой будет».
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные тексты.
Четвертый класс богослужебных текстов – это тексты дневных служб, тех служб, которые размещены в часослове. Таких служб, как вечерня, утренняя, часы, повечерие и так далее. Тексты дневных служб – это неизменяемые тексты, которые поются и читаются каждый день, одни и те же. Например, песнопение «Свети тихий» на вечерне, или «Великое словословие» на утренне, или молитвы, или тропари часов. Именно эти тексты часословы, неизменяемые тексты служб дня, можно выделить под четвертой категорией богослужебных текстов. Еще один класс составляют тексты, которые уже несколько веков, можно сказать, вообще не используются в нашем церковном богослужении. Это назидательные чтения. В отличие от библейских чтений, назидательные чтения в наших службах отсутствуют. хотя по уставу они должны быть. Какие существуют назидательные чтения? Это могут быть и жития святых, поучительные слова святых отцов, толкование на отрывки из Евангелия и апостола, специальные поучения, связанные с праздниками, и другие тексты. По какой причине из богослужения исчезли назидательные чтения? Очевидно, по причине сокращения службы. Само собой разумеется, что сейчас служба, которая совершается в наших храмах, гораздо короче, чем та, которая предусмотрена церковным уставом. И это сокращение происходило постепенно в течение многих веков. Что подвергалось сокращению? За счет чего уменьшалось время службы? Конечно же, за счет второстепенных составляющих частей. Все самое главное не могло быть исключено из богослужения. Все самое главное оставалось на месте. А второстепенное можно было постепенно сокращать. Итак, в наших службах обычно очень сильно сокращается чтение псалтири, очень сильно сокращаются чтения канонов, и та часть богослужения, которая вообще ушла из наших служб, это назидательное чтение. И поэтому этот класс богослужебных текстов существует только условно, номинально. На практике наше богослужение его не содержит.
Илья Александрович, а насколько действительно это второстепенные тексты?
По сравнению с другими богослужебными текстами, такими как евхаристические молитвы, библейские чтения, важнейшие песнопения праздников. Действительно, назидательные тексты могут показаться менее важными и менее необходимыми. Но то обстоятельство, что этих текстов вообще нет в наших службах, является обстоятельством прискорбным, потому что назидательные чтения являются, во-первых, моментами отдыха, моментами перерыва в молитвах, который необходим всем людям, чтобы с должным вниманием и усердием присутствовать на службе. Если нет отдыха в установленных местах, то этот отдых получается сам собой в тех местах, которые для этого уж совсем не предназначены. Например, на такой службе, как всеночное бдение, предусмотрен большой перерыв в богослужении между Великой вечерней и праздничной утренней. Здесь должно происходить великое чтение, весь народ должен рассаживаться на специальные места и вместе с небольшой трапезой слушать это чтение. Такой очень важный момент отдыха в течение всеночного бдения. Его нет в нашем богослужении. Что происходит? Все равно отдых получается сам собой, но не в том месте, где он задуман и должен быть по уставу, а в том месте, которое для этого отдыха уж совсем не подходит. Моментом отдыха становится шестопсалмия, с которого и начинается праздничное утреннее. Шестопсалмия – это вовсе не момент отдыха или перерыва в молитве. Наоборот, шестопсалмия – этот момент особо усердный, особо сокровенный и внимательный и благоговейный молитвы, о чем неоднократно на своих страницах говорит наш типикон. Однако на практике повсеместно можно видеть, как во время шестопсалмия народ церковный начинает расслабляться, ходить по храму, разговаривать, шуршать и так далее. Действительно, человек не может молиться непрерывно, и это очень хорошо знал церковный устав, и поэтому всегда назначал необходимые моменты, перерывы для отдыха. В связи с исчезновением из службы назидательных чтений ушли и моменты отдыха. Служба превратилась в непрерывную молитву. К такой непрерывной молитве современный церковный народ совершенно не способен, и это способствует ослаблению молитвенного усердия. Кроме того, конечно же, сами тексты назидательных чтений являются сокровищницей церковной премудрости. Они действительно очень часто в доступной и всем понятной форме учат людей духовной жизни. И эти поучения теперь недоступны для большинства христиан.
Илья Александрович, а какие назидательные чтения мы знаем?
Например, во время Великого Поста должны быть чтения из таких замечательных книг, как «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, поучения святого Ефрема Сирина, И чтение из такой книги, содержащей краткие жизнеописания отцов древности, которая называется «Лавсаик». В другие времена года очень часто читаются тексты таких святых отцов, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Ниский и других отцов церкви. Среди назидательных чтений очень важное место занимают жития святых, в первую очередь тех святых, память которых празднуется в этот конкретный день. И очень важны толкования на Евангелие и апостол. Причем обычно должны читаться толкования как раз на те отрывки, на те зачала из этих книг, которые положены для чтения на литургии в этот день. Последняя и самая обширная категория богослужебных текстов – это гимнография. Это церковные песнопения, написанные христианскими поэтами в различные времена и предназначенные для певческого исполнения за богослужением. Почему мы говорим, что класс гимнографии – наиболее обширная часть богослужебных текстов? Потому что гимнография существует во множестве различных жанров. Очень много известно нам жанров, которые используются в церковном богослужении. В большинстве случаев это жанры мелкой формы, такие как тропарь, кандак, седалин, светилин и другие. Небольшие песнопения. Из них построена вся служба, можно сказать. Однако существует до сих пор два крупных жанра гимнографических песнопений, два жанра крупной формы. Это канон и акафист. О каноне мы в свое время в наших передачах уже говорили достаточно подробно. Гимнографический канон состоит из 9 песней, формально из 9, на самом деле из 8, потому что вторая песнь практически всегда пропущена. Это жанр крупной формы. Канон – это большое, крупное произведение. Он состоит из множества мелких текстов. Канон состоит из этих 8 песней, и каждая песня в отдельности имеет в своем составе «Ирмос» как первый вступительный тропарь, целый ряд рядовых тропарей, который завершается Богородичным, завершается тропарем в честь Пресвятой Богородицы. Таким образом, канон как жанр крупной формы состоит из множества мелких текстов, ирмосов и тропарей. Канон исполняется в первую очередь на утренне. Канон составляет основную, важнейшую часть утреннего богослужения. Но бывает, что каноны должны исполняться и на других службах дня, на таких как повечерие, воскресная полуночница, некоторые молебны. На этих службах тоже должен исполняться канон. Традиционно в русском богослужении каноны читаются чтецами. Всем нам хорошо знакомо, когда на какой-то утренний, на праздничный или на будничный, все равно, стоят два чтеца, и по очереди, как бы антифонно, читают канон. Но однако следует помнить, что канон – это произведение гимнографическое, а значит, предназначено для пения. Сейчас на практике обычно поются ирмосы, а тропари все исполняются чтецами. Но по-настоящему канон должен исполняться нараспев весь целиком. Вторым жанром крупной формы, существующих в нашем современном церковном богослужении, является акафист. Акафист в переводе с греческого языка означает «неседален», «неседальное пение», то есть такое произведение, во время исполнения которого не полагается сидеть, который нужно исполнять стоя и слушать тоже стоя. Это покажется странным, ведь сейчас вообще не принято за богослужением сидеть. Все богослужение выслушивается стоя. Но, однако, в древности это было не так. В древности в службе существовал целый ряд моментов, когда все молящиеся должны были садиться и, сидя, слушать некоторые чтения и даже сидя, исполнять некоторые песнопения. Сейчас этот момент полностью утрачен. Но само название жанра акафист говорит о том, что это песнопение, в отличие от некоторых других, должно исполняться стоя. Акафист, естественно, как жанр крупной формы, состоит из целого ряда мелких песнопений. Наш акафист, который, я думаю, большинству из нас хорошо знаком, состоит из 13 кандаков и 12 икосов, которые чередуются друг с другом. Кандак, икос, кандак, икос, кандак, икос. Надо сказать, что в греческих аналогах произведения этого жанра, в греческих акафистах, составные части акафиста так не называются. Все составные части акафиста называются икосами. Но, однако, в русском церковном обиходе было принято другое, именно такое наименование этих составных частей – кандак и икос. Акафист – тоже произведение, которое предназначено для пения целиком, но очень часто акафисты также читаются чтецами или даже священниками.
Илья Александрович, а устав предполагает чтение акафиста на службе?
Акафист в подавляющем большинстве случаев является песнопением неуставным, просто принятым в народном благочестии для усиленной молитвы ко Господу, к Пресвятой Богородице или каким-либо святым. Единственный уставной акафист – это акафист Пресвятой Богородицы, тот самый, который исполняется в пятую субботу Великого Поста в праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Пятая суббота Великого Поста так и называется – суббота акафиста. Вот этот акафист является самым древним и как бы самым настоящим, потому что в свое время существовал только он один, никаких других акафистов не существовало в течение нескольких столетий, так что акафист было названием оригинального произведения, а вовсе не наименованием жанра. Все остальные акафисты появились гораздо позднее и не являются уставными, то есть их можно петь или читать вне богослужебное время, например, в келье или в храме, между службами или после служб, но никак не вместо положенных по уставу богослужений. Кроме этих двух жанров крупной формы, существует множество мелких жанров. Во-первых, тропарь. Тропари существуют как два различных жанра. Во-первых, это тропарь канона. Те тропари, из множества которых состоят каноны. Совсем другое дело отпустительный тропарь. Отпустительным тропарем называется самый главный тропарь каждого праздника. Это отдельное песнопение. Такие тропари, как «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума» в праздник Рождества Христова, «Преобразился еси на горе» в праздник Преображения Господня и так далее. Самый главный тропарь праздника называется отпустительным тропарем. Итак, существуют два жанра тропарей. Тропари как составные части более крупных произведений, такие как тропари канона, и отпустительный тропарь, самостоятельное, очень важное праздничное песнопение. Бывают и другие формы тропарей, например, стихиры, такие тропари, которые поются вместе со стихами из псалмов, хотя существуют иногда и отдельно, без стихов исполняемые стихиры. Существует такая форма тропаря, как ипокаи, от греческого слова «слушать», «прислушиваться». Сейчас ипокаи сохранились только в службах самых значительных и самых древних по времени происхождения праздников. Существует такой тропарь, который предназначен для пения сидя. Он так и называется – седален. Бывает тропарь, который называется светилен или эксопостиларий. В нем почти всегда говорится о свете, который Господь Иисус Христос принес в мир. И как раз исполнение светильнов предназначено для исполнения в конце утренни, как раз тогда, когда должно восходить солнце. Существует отдельное небольшое произведение, называемое кандак. Вместе с отпустительным тропарем праздника кандак составляют два важнейших праздничных песнопения для каждого церковного праздника. Мы перечислили несколько наиболее важных и распространенных мелких гимнографических жанров. В целом гимнография пронизывает все церковные службы, почти все песнопения, кроме библейских, которые мы слышим за богослужением в церкви являются произведениями гимнографическими.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой Блаженный Василий. Святой Блаженный Василий, московский чудотворец, родился в декабре 1469 года в Москве. Блаженный родился на паперти Богоявленского собора в Елохове, где мать его Анна горячо молилась. Отрока отдали в учение сапожному ремеслу. Однажды один купец заказал сапоги и просил их сделать такими, чтобы не сносить и за год. «Сошьем такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик ответил, что заказчик даже не обует новые сапоги, так как скоро умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. Мастер понял, что Василий непростой человек. В 16-летнем возрасте блаженный Василий начал тернистый путь юродства. В палящий зной и лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Вскоре жители признали в нем юродивого, человека Божия, обличителя неправды. У Пречистенских ворот он увидел беса в облике нищего и немедленно прогнал. Посещая корчмы, блаженный видел зерна добра в падших людях, подкреплял их лаской. Когда святой однажды проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, то со слезами обнимал углы дома. На вопрос, что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Очистив великими подвигами и молитвами свою душу, блаженный Василий сподобился дара предвидения. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы, молитвой угасил пожар в Новгороде. Не боялся обличать святой Василий и сильных мира сего. Однажды обличил блаженный царя Иоанна Грозного за то, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Проведя 72 года в подвиге юродства, блаженный Василий скончался 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет. чудные истории из жизни блаженного Василия сколь поучительны, столь и просты. Много ли надо человеку понимать для спасения? Подчас самую малость. Как тому человеку, заказавшему сапоги, надо помнить о смерти, чтобы вовек не согрешить? Помнить надо и о всевидящем Боге, и о небесных друзьях наших ангелов, скорбящих о грехопадениях наших и радующихся обращению заблудших. Нам надо припомнить и смириться от сознания того, как мало наших молитв по-настоящему к Богу обращено, как часто мы своевольно переполняем ум суетой, и никуда она не уходит, и во время молитвы мы и в храме продолжаем строить свои воздушные дворцы на Воробьевых горах. Этой существенной простотой своих обличений мира истяжал святой всенародную любовь. Так что и самый известный в мире русский храм Покрова на Рву, что в Москве на Красной площади, носит имя молившегося в нем и почивавшего мощами Василия Блаженного.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 15. Слава. Как бы то ни было, приезжал Тургенев в Россию за деньгами. Но о наследстве, неприятностях с каким-то Малеревским слышим мы лишь вскользь. А встречи писателя с Россией очень много. Началось как будто с пустяка. Максим Ковалевский, известный ученый, барин, гастроном, человек западнического склада, жизнь, прожившая широко и вольно, тогда редактор «Критического обозрения», пригласил Тургенева к себе на завтрак. Тургенев остановился все на том же чудесном Пречистенском бульваре, у того же приятеля своего Маслова, в удельной конторе. У Ковалевского собралось человек 20 сотрудников. Завтрак был обильный, парадный. Первый тост — грузный хозяин провозгласил за гостя, как за любящего и снисходительного наставника молодежи. Все это просто и естественно. Тургенев только что приехал, старый, знаменитый писатель. Более удивительно, что столько раз уже в жизни завтракавший, столько тостов произнесший и выслушавший, на этот раз Тургенев не дослушал приветствия и разрыдался. Это вышло совсем не по-западному. Ни в Уазена, ни у Адольфа и Пеле этого не полагалось. Что-то поразило Тургенева, раскрыло славянскую его натуру. Позже он назвал небывалым тот день. В действительности, ничего небывалого, разве одно. Случилось это в Москве, где мальчиком он учился в пансионе, юношей ездил в университет, был влюблен в Зинаиду. Одно важно, что это родина, что не только его не забыли, а считают наставником и любят, что перед надвигающейся смертью может он собрать и плоды жизни. Эти плоды посылались со всех сторон. Приезд его обратился в триумф, хотя умысла никакого не было. Все выходило само собой. Читает, например, старый, тучный Алексей Феофилактович Писемский главу из романа «В обществе любителей российской словесности». Чтение физической аудитории университета. По давней дружественности приглашает Тургенева. Тот не сразу и соглашается, неважно себя чувствует. Но в конце концов едет. Входит через главную дверь, прямо против которой совсем близко стоял легкий белый экран для волшебного фонаря. Задевает его по неуклюжести своей и огромному росту. Перед полным публики амфитеатром неожиданно является седая голова. Начинаются овации. Некая светлая личность, студент Викторов, из-за Тургенева попавший в историю литературы, с хор произносит речь. О Писемском забыли. «Вас приветствовал недавно кружок профессоров. Позвольте приветствовать вас нам, учащейся русской молодежи. Приветствовать вас, автора записок охотника, появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения. Одним словом, все как полагается. В дальнейшем было и некоторое поучение, но утонуло в восторге молодежи. Тургенев скромно поблагодарил и, быть может, скромностью еще более тронул эту нервную и горячую, иногда вызывающую улыбку, но восторженную молодую Россию. Восторг летит за ним. Студенты мчатся по коридорам, толпятся у выхода, чуть не качают его, как некогда в Петербурге Полину Виардо. И высыпали бы на улицу, если бы полиция не поспешила закрыть дверь, когда Тургенев вышел на подъезд. В сущности, тоже продолжается и дома, на Пречистенском бульваре. С утра поклонники, студенты, актеры, члены английского клуба, ученицы консерватории, художники, желающие писать портрет. Десятками надо подписывать автографы, за ними по большей части приходят девушки. Эти тургеневские девушки так однажды насели на него, что пришлось целый день выводить свою фамилию. К вечеру он совсем замучился. В начале марта Тургенев переехал в Петербург. Тотчас петербургская литература устроила в его честь обед. Литературный фонд «Вечер». Должен был он читать и в пользу какой-то гимназии. Педагогички чуть не вынесли его на руках. Вновь, как в Москве, толпа по утрам в номере. Приносят его сочинения, опять автографы, адреса, приветствия. У Тургенева было несколько своих книг. Девицы растащили их мгновенно. Спорили, кому какой том взять, рвали друг у друга книги, кричали, как галчата, перед вечером. Одна захлебывалась от радости, что получила новь. Тургенев посмеивался. Может быть, та же поклонница полгода назад эту новь проклинала. Но, в общем, у него осталось впечатление, что женщины 70-х годов мягче и душевнее шестидесятниц. Пожалуй, это и не только беглое наблюдение. Романтизм народничества — иное дело, чем естествознание и лягушки Базарова. В том же мартовском Петербурге 79-го года среди сутолки и шума славы завязал Тургенев еще одно замечательное знакомство. В январе молоденькая актриса Савина поставила в свой бенефис на Александрийской сцене «Месяц в деревне». Пьесу подсократили, она от этого выиграла. Савина оказалась прекрасной Верочкой. Спектакль шел с огромным успехом. Она обменялась с Тургеневым приветственными телеграммами. Заочное знакомство создалось. Теперь встретились и лично. Топоров, приятель Тургенева, свел их в европейской гостинице, где Тургенев остановился. Савина туда приехала. Седая картина и остролиция, большеглазая, тонко-холодноватая, но и пламенная насмешница. Как ни была она бойка, все же тургеневская слава волновала, подавляла ее. Ее успехи больше еще по Пензам, Минском, он — всероссийская знаменитость. Она робела, хоть была не из робких. В последнюю минуту от волнения чуть было не отменила встречу. Тургенев принял ее мило, просто, как дедушка, как некий сказочный слуга Деда Мороза. Думал, что она играет Наталью Петровну, и удивился, что Верочку. Она пригласила его на ближайший спектакль, и лишь выйдя, сообразила, что ведь билеты все проданы, пришлось спешно просить у директора место в его ложе. Директор дал свою ложу, что Тургеневу и подобало. Начало спектакля он сидел в глубине, в тени, его не замечали. В антракте стали вызывать автора. Тогда инкогнито уж невозможно было соблюсти. Савина прилетела в ложу, вытащила его на сцену. Театр гремел, и так продолжалось целый вечер. Тургенев раскланивался и из ложи. Теперь в покое его не оставляли. Савина торжествовала. Пьесу открыла она. Тургенева в публику она выводила. Отблеск его славы падал и на нее. На другой день опять вместе с ним выступала на вечере литературного фонда. Теперь оба должны были читать из провинциалки, графа Любина и Дарью Степановну Ступендиеву. Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич. Наконец, все затихло, и мы начали. «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» Не успел я произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации оказались нескончаемыми. Так под приветствие въезжал, под приветствие и уезжал на этот раз Тургенев из России. Видевшие его весною в Париже говорили, что он помолодел, ободрился, как бы расцвел. Являлась даже мысль переселиться вновь в Россию. Вряд ли, впрочем, было это серьезно. Шум Москвы и Петербурга достиг Запада. Оксфордский университет поднес Тургеневу диплом доктора гражданского права. «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» — писал он Маслову, будто бы удивляясь, что ему эту шапку дали. В гражданском праве ничего не смыслил, не умел заключить простейшие сделки, а попал в доктора. Англичане считали за записки охотника, за освобождение крестьян. Оказывается, что я всего второй русский, заслуживший подобную честь. Тургенев удивлялся, что его выбрали, но был очень доволен. Честь любил, к славе был слаб. 1880 год был довольно важным для русского просвещения. В Москве открывали памятник Пушкину. Подводился итог восторгом, охлаждением, вновь вознесением дела и памяти поэта. Перед памятником споры умолкают. Художник как бы причисляется к лику святых, и творения его переходят в школу, а имя — века. Тургенев более чем кто-либо должен был принять участие в празднествах. И не удивляясь, что весной 80-го года двинулся он в Россию, с тем расчетом, чтобы к июню попасть в Москву. Побывал в Петербурге, у себя в Спасском, заехал опять в деревню к Толстому. Толстой находился в разгаре внутренней перестройки. О Льве Толстом и Катков подтверждал, что слышно, он совсем помешался. Писал из Лоскутной перед самыми пушкинскими днями Достоевский жене. И вот, несмотря на то, что помешался, опять встретился с Тургеневым ласково. Писал краткое изложение Евангелия и ходил с гостем на тягу. Стреляли вальшнапов на весенней заре при ранней Венере на бухающих почках берез, распустившихся подснежниках, при той невыразимой нежности вечернего неба, заката, запахи прели в лесу и свежести, чего нет нигде, кроме российской тяги. Почему занимались стрельбой мирных, любовью влекомых птиц, непротивленец Толстой и отдавший любви жизнь Тургенев? Этого понять нельзя. Написавший Касьяна с красивой мечи, знавший наизусть пение всех дроздов и малиновок, трубу бекаса, воркование горлинки, мягко и грустно любивший тварь земную, находил же Тургенев удовольствие на пороге собственной смерти убивать изящнейших птиц в незабываемой красе вечера. Толстой поставил гостя на лучшее место, на опушке Большой Поляны, а сам ушел дальше. Но вальшнапы тянут все на хозяина. Он там палит, а Тургенев с маленьким Львом Толстым сыном только слушают. Наконец, хорканье над макушками тянет. Тургенев целится, выстрел. Вальшнап падает в густой осинник, а уже стемнело. Сколько ни ищут Тургенев с Левушкой и толстовской собакой, не могут найти. А старый лев все палит. И потом подходит с двумя убитыми птицами в Якташи. «Этот человек в рубашке родился», — завистью говорит Тургенев. «Счастье во всем и всегда». Сказано это о том, чья семейная жизнь напоминала Малибольже, злые щели в восьмом круге ада Данте. Кто счел свою жизнь прежнюю, всю свою литературу, заблуждением и временами был близок к самоубийству. Вальшнапы, встречая смерть от руки Толстого, летели на призыв той самой любви, от которой и сейчас трепетало тургеневское сердце, в последний уже раз. И хотя графине Софье Андреевне и сказал он, что не пишет, потому что не влюблен, это было неверно. Прошлогоднее знакомство с Савиной даром не прошло. Как раз в это время обменивался он с нею письмами ласково-нежными. Главная же цель его приезда была не тяга, а желание вывести Толстого в Москву на пушкинские торжества. Толстой, несмотря на всяческую любезность, дружественность гостю, тут уперся по-толстовски. «Это все одна комедия». Может быть, прямо он так Тургеневу и не сказал, но фраза гуляла среди литераторов. Тургенев уехал ни с чем. Сперва в Спасское, потом в Москву, на празднество. Москва готовилась к ним усердно. Москва хлебосольная, интеллигентско-купецкая, западническая и славянофильская, с интригами, треволнениями и сплетнями, но сходившаяся на Эрмитажах, Тестовых, Балыках, Растягаях, Цыплятах. Тут разницы между Катковым и Ковалевским не было. Съезжались депутации, писатели со всей России. Из Петербурга дали им даже специальный поезд. Надо их получше разместить, накормить, напоить еще до открытия. Первоклассным знаменитостям дать обеды. Для людей, как Вукол Лавров, сын Мукомола, а ныне издатель «Русской мысли», гастроном и широкая натура, дела оказалось достаточно. «Не по-петербургски устраивают», — писал Достоевский жене из лоскутной гостиницы. «Блыки осетровые в полтора аршина. Полтора аршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». На своем гениально-разночинском языке добавляет он: «Утонченность обеда до того дошла, что после обеда за кофеем и ликером явились 200 великолепных и дорогих сигар». Для Достоевского стерляди были внове. Тургенев знал все это наизусть. Достоевский высчитывал, хватит ли денег, празднества несколько оттянулись из-за смерти императрицы, размышлял, как бы получше взять аванс под Карамазовых, волновался и трепетал, принять ли оплату думы 3-рублевого номера гостиницы, а вдруг подумают, что обрадовался, выскочил и тому подобное. Тургенев спокойно поселился у своего Маслова. Денег у него было достаточно. Его тоже, конечно, закармливали, но принимал он это без восторга. Съезд был большой. Кроме Льва Толстого, вся литература. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский, Фет, Аксаков, Майков, Григорович, Полонский, Островский, Катков, Юрьев, Ковалевский, море профессоров, представителей ученых, литературных, благотворительных обществ. Конечно, разделение. Западники, славянофилы. Первых возглавлял Тургенев, вторых — Достоевский. Приглашать ли Каткова и «Московские ведомости»? Кому, что и где читать? Такими треволнениями все было полно. Мучительному Достоевскому, сидевшему в своей лоскутной, все казалось, что его обойдут, унизят, что Тургенев со штабом западников на Пречистенском бульваре распорядится им для умаления славянофильства и для возвышения себя. Вообще, при могучей и болезненной его фантазии многое такое ему казалось, что в действительности вовсе не было. После всяческих проволочек памятник открыли на Тверском бульваре 6 июня. Монумент сделал Опекушин. Не бог весть что. Все же задумчивый Пушкин со шляпой в сюртуке, слегка наклонив голову с курчавыми волосами, хорошо входит в пейзаж Москвы. Представляешь себе июньское утро, благовест Страстного монастыря, толпу, трибуны, переполненные публикой, группу важных стариков во фраках у подножия памятника, пеструю тень летних облаков по ним, великолепного полицмейстера, городовых, таращащих глаза, оркестр, играющий гимн. Гусарский офицер Александр Пушкин стоял тут же, будущий почетный опекун московских институток. Тогда был он не стар. Говорят, очень напоминал отца. Этому охотно веришь. Даже в старике Александре Александровиче Пушкине оставалось некое веяние отца. И когда завеса упала, отец этот стал частью Москвы, гением местности, как бы покровителем бульвара, восходящего к нему, и одновременно ликом России. Тургенев тоже находился тут, очень взволнованный. Знал он Пушкина живого, видел его и в гробу. С юности поклонялся ему, носил на себе его локон. По словам очевидицы, стоял около памятника весь просветленный. Венок возложил в глубоком волнении. Чисто пушкинское переживал Тургенев сильно. Но Тургенев Тверского бульвара не тот, что через несколько часов на обеде дважды отказался чокнуться с Катковым, предлагавшим примирение. Перед этим Катков очень дурно задел его в печати. Еще третий Тургенев вечером вышел, седой, огромный, на эстраду дворянского собрания, и высоким своим голосом, слегка пришепетывая, стал читать «Последняя туча рассеянной бури». На третьем стихе запнулся, забыл. Из публики стали подсказывать. Он улыбнулся улыбкою милую. Конец стихотворения прочел вместе с публикой, как поют символ веры в церкви. Выбрав стихи эти, подчеркивал свое с Россией примирение. «Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонят небес. Да, разумеется, вся эта буря прошла, слава и примирение бесспорны, но и жизнь прошла. Пушкинский праздник, речи, обеды, чтения для Тургенева был и высшим увенчанием, и прощанием с Россией. Он хорошо это понимал, оттого так и волновался. Волновалась и публика, может быть, тоже смутно чувствовала. Когда на другом вечере произнес он первые слова опять на родине, «Вновь я посетил», слушатели вскочили, началась овация, ему не давали говорить. Все тем же высоким, тонким голосом, нараспев, дочитывал он. А вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вкруг него по-прежнему все пусто. Это довольно точно сказано. Он был один по-прежнему и как всегда. Достоевский подробно отписывал о торжествах, о своей жизни в Лоскутной, о себе самом, Анне Григорьевне. Правда, делал приписки, что мучается, не изменила ли она ему. Но мало ли что можно выдумать, на то он Достоевский. И Анна Григорьевна ему не менее, конечно, часто писала. Он горячился, беспокоился о деньгах, о доме, оправдывался, что задерживается. Но было куда спешить и кому спешить. Жизнь Анны Григорьевны тоже была в нем. Тургенев мог писать Савиной, любившей другого. В Париже ждал его обычный саркофаг, где место было, слава богу, лишь для одного. И тургеневских писем о пушкинских днях, по-видимому, нет вовсе. 7 июня в утреннем заседании Общества любителей российской словесности он произнес речь о Пушкине. Она была заранее написана. Странным образом в ней он несколько сжался. В пику ли славянофилом, но был сдержан. Пушкина, конечно, восхвалял. Национально-всемирным же поэтом, типа Гёте и Шекспира, назвать не решился, что и вызвало глубокое раздражение Достоевского. На следующее утро, 8-го, Достоевский в том же обществе ответил знаменитую речью о Пушкине, произведшей действие необычайное. Все остальное она затмила. Аполлон и Дионис встретились. Аполлон получил последнее окончательное благословение России, непререкаемое место на Олимпе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.